Это подкаст «Книга за час» Non-Fiction, где за 60 минут вы становитесь умнее ровно на одну книгу. Мы отжали всю воду и рассказываем только самую суть. Мы не высказываем мнения, не тупим и не тянем резину. Только контент, только хардкор. Поддержать подкаст можно на Boosty и Патреоне. Ссылки в описании.
Что если почти все, что нам рассказывали на школьных уроках истории, это просто грандиозная ложь? Да, звучит дерзко, но это стоит обсудить. Каждый из наших слушателей может вообразить себе мир, где так называемые пещерные люди осознанно меняли свой политический строй каждый сезон. То есть, переходя от диктатуры к абсолютному равенству, буквально по календарю. А знаменитые идеи Великой Французской революции на самом деле были сформулированы не в парижских салонах, их авторами были мыслители коренных народов Америки. Ну что, добро пожаловать на наше сегодняшнее глубокое погружение. Этот разбор создан специально для всех тех, кто жаждет знаний без лишней информационной перегрузки. И сегодня мы беремся за разбор по-настоящему революционной работы Дэвида Грейбера и Дэвида Венгрю под названием «На заре всего». Наша главная цель – полностью разрушить устоявшиеся мифы о человеческой эволюции и, конечно, посмотреть на голые факты без академических шор.
Слушай, этот разговор действительно назрел, причем назрел уже очень давно. Мы все сейчас находимся в плену очень линейного, зашоренного мышления. С самого детства нам буквально вколачивают в голову одну и ту же мысль. Якобы человечество прошло четкий прямой путь от примитивных собирателей к современным сложным государствам. Однако авторы этой книги собрали колоссальный объем археологических данных. Эти данные показывают совершенно иную, невероятную картину. Оказывается, наши далекие предки обладали просто потрясающей социальной гибкостью. Они были активными, полноправными политическими творцами. То есть они не просто пытались выжить, они осознанно экспериментировали с формами правления. И чтобы увидеть весь этот масштаб, нам сегодня придется отбросить многие привычные стереотипы.
Абсолютно с тобой согласен. И наша дискуссия органично подводит нас к самому началу книги. Звучит это так. Глава первая – прощание с детством человечества. Для начала вообще стоит вспомнить базовые цифры. Наш вид, то есть человек разумный, существует уже около 200 тысяч лет. Это просто огромный срок. Если мы посмотрим на ту же пещеру Альтамира в Испании, то ее рисунки создавались от 25 до 15 тысяч лет до нашей эры. То есть огромные пласты времени остаются для нас практически невидимыми. Но почему-то всех современных интеллектуалов волнует только один вопрос. Я говорю про пресловутое происхождение неравенства. Складывается стойкое ощущение, что мы просто ищем в древности какие-то оправдания для наших современных проблем. Разве это научный подход?
Ты бьешь в самую точку. Это совершенно не научный подход, но люди имеют склонность обращаться к доисторическим временам исключительно в моменты кризисов. Мы смотрим в прошлое не ради истины как таковой, мы просто пытаемся понять, почему наш современный мир оказался таким жестоким и несправедливым. Авторы блестяще иллюстрируют эту мысль через идеи Карла Юнга. Они вспоминают его концепцию о состоянии кайрос, которая описывает время глубокой метаморфозы фундаментальных принципов. То есть, когда общество заходит в тупик, оно начинает лихорадочно переписывать свои мифы о происхождении. Практически это означает, что мы постоянно проецируем наши текущие беды на древних людей, и такой подход просто ослепляет нас, не давая увидеть реальную жизнь наших предков.
Вот эта проекция особенно ярко проявляется в одном из извечных споров. Я имею в виду бесконечные теологические дискуссии о человеческой природе. Мы же веками ломаем копья вокруг этой темы. Ученые пытаются выяснить, рождаются ли люди от природы злыми или же добрыми. Лично мне всегда казалось, что это важный вопрос. Я думал, что ответ на него мог бы многое объяснить в устройстве нашего общества. Но авторы книги предлагают совершенно обескураживающий подход. Они называют саму постановку такого вопроса абсолютно бессмысленной. Но как же так? Разве понимание нашей базовой биологической сути не является главным ключом ко всей истории человечества?
Но смотри, тут все довольно просто. Вся эта дискуссия о врожденном добре или зле базируется исключительно на искусственных человеческих конструктах. И эти конструкты абсолютно неприменимы к биологическому виду в целом. Пытаться оценивать моральный облик древних сообществ вне их культуры – это просто нелогично. В книге есть великолепная, очень запоминающаяся аналогия на этот счет. Авторы пишут, что спорить о природной доброте человека – это все равно, что на полном серьезе обсуждать, является ли рыба злой. Или рассуждать о том, толстые люди по своей сути или худые. Из этого следует очень четкий практический вывод. Эта парадигма морализаторства является тупиковой ветвью, которая лишь мешает научному пониманию прошлого.
Слушай, тогда давай разберем конкретный пример такого морализаторства. Стоит вспомнить Жана Жака Руссо и его трактат 1754 года. Он ведь подарил миру невероятно живучий миф о благородном дикаре. И заодно рассказал сказку про эгалитарные группы охотников-собирателей. По его версии, эта гармоничная жизнь была жестоко уничтожена появлением сельского хозяйства. То есть фермерство якобы неизбежно привело к появлению частной собственности. А затем, соответственно, появились и ненавистные всеми чиновники. Неужели эта красивая история о потерянном рае вообще не имеет под собой никакой реальной почвы?
Угу, это очень красивый миф, но он ложный. Концепция Руссо предлагает нам крайне романтизированный, но фундаментально ошибочный взгляд на потерю первозданной невинности. Эта сказка заставляет нас верить в прямую причинно-следственную связь между развитием технологий и угнетением. Но авторы подробно показывают совершенно иное. Изобретение сельского хозяйства абсолютно не вело автоматически к частной собственности, патриархату и заполнению бюрократических бумаг. Было огромное множество обществ земледельцев без какого-либо намека на жестокую иерархию. Пагубное следствие этого мифа заключается в том, что он прививает нам социальный фатализм. Мы начинаем верить, что цивилизация – это регресс свободы и просто опускаем руки перед проблемами.
Точно, фатализм – это страшная вещь. Но у Руссо ведь есть полная противоположность, о которой знает каждый первокурсник. Я говорю про Томаса Гоббса и его знаменитый «Левиафан» 1651 года. Там нарисована совершенно иная, пугающая картина. Он описал изначальное состояние природы как бесконечную кровавую войну всех против всех. Жизнь наших предков казалась ему одинокой, бедной, беспросветной и очень короткой. Это звучит максимально цинично, но при этом многие наши современные институты построены именно на этом страхе. Как авторы книги относятся к этому мрачному гоббсианскому взгляду на мир?
Были основой человеческого существования с самого первого дня. По их мнению, только страх наказания способен удержать нас от взаимного уничтожения. Чтобы показать укорененность этого мышления, книга обращается к этимологии слов. Например, слова «политика» английская «polite», то есть «вежливость» и «полиция» происходят от одного корня. Это греческое «polis» или латинское «svitas». На практике это лингвистически закрепляет вредную идею. Это убеждает нас в необходимости жесткого контроля и репрессивных механизмов для сдерживания наших базовых инстинктов.
И вот здесь происходит самое важное в первой главе. Книга категорически отвергает обе эти полярные альтернативы. И Гоббс, и Руссо отправляются в утиль. Авторы выдвигают три главные претензии к их теориям. Во-первых, они просто не соответствуют археологическим фактам. Во-вторых, они несут в себе ужасающие политические последствия. И в-третьих, они превращают невероятно богатое прошлое в унылую, скучную схему. Я с этим согласен. Но чем же конкретно так плохи эти теории, если копнуть немного глубже? Почему они так вредны для науки?
Главный порок обеих теорий заключается в их отношении к человеку. Они полностью лишают наших предков какой-либо осознанности и политической воли. По сути, они превращают людей прошлого в безвольных автоматов, которыми управляют либо инстинкты, либо климат. Реальность же доказывает абсолютно обратное явление. До появления сельского хозяйства люди вовсе не были заперты в крошечных бандах, а свободно объединялись в союзы, а первые города не требовали царей. И вот тут кроется главный вывод. Отказ от этих двух парадигм открывает нам путь к созданию совершенно новой истории мира, где люди были творцами.
Слушай, мне хочется подробнее остановиться на политических последствиях. Для обычного человека спор о древних охотниках кажется чем-то сугубо академическим, ну, знаешь, занятием для профессоров в кабинетах. Но авторы настаивают, что эти сказки напрямую влияют на современную реальность каждого из нас, то есть они формируют нашу экономику и политику. Как именно ложные представления о людях каменного века могут влиять на наш сегодняшний день? Почему из-за этого мы по-другому платим налоги или подчиняемся начальству?
Ага, связь тут самая прямая и очень опасная. Любые масштабные исторические нарративы работают как концептуальные рамки, которые парализуют способность общества к изменениям. Обе эти модели действуют как мощный социальный транквилизатор. Например, модель Гоббса открыто оправдывает современную капиталистическую систему как неизбежное зло для контроля эгоистов. С другой стороны, история Руссо убеждает нас, что после падения в неравенство нам остается лишь скромное латание дыр в системе. Практически смысл осознания этого факта огромен. Понимание этого идеологического трюка освобождает нас от ложной безысходности и возвращает веру в то, что мир можно изменить.
Вот эта мысль идеально резонирует с финансовым кризисом 2008 года. Тогда слово «неравенство» стало звучать просто из каждого утюга. Оно превратилось в главный термин целого десятилетия. Но книга указывает на одно крайне любопытное противоречие. Интеллектуалы могут сколько угодно критиковать это самое неравенство, но при этом власть имущие совершенно не видят в этих разговорах реальной угрозы. Почему система так легко и охотно проглатывает эту критику? В чем тут подвох?
Подвох в том, что сам термин «неравенство» оказался невероятно выгодным для элит. Он изначально подразумевает лишь мягкое реформирование и сглаживание углов, а не смену основ. Когда идут бесконечные дискуссии о разрыве между богатыми и бедными, создается лишь видимость активной борьбы. При этом сама возможность принципиально иного мироустройства заранее исключается из повестки. Поэтому вывод авторов звучит как призыв к действию. Мы должны перестать искать мифические истоки неравенства и начать изучать конкретные моменты потери наших изначальных человеческих свобод.
Отличное завершение темы. Подводя черту под первой главой нашего погружения, мы приходим к мощной мысли. Нам нужно перестать относиться к людям прошлого с таким невероятным высокомерием. Их нужно воспринимать как умных, игривых существ, способных на сложный политический выбор. Лично мне эта мысль очень нравится, она как бы возвращает нашему виду его подлинное достоинство. Как бы ты резюмировала эту вводную часть перед тем, как мы пойдем дальше?
Базовая истина здесь в том, что мы не роботы, мы это проекты коллективного творческого самосозидания. Наша социальная природа не выбита в камне раз и навсегда. Эта идея, кстати, отлично перекликается с духом книги Гордона Чайлда «Человек создает себя» 1936 года. Мы сами выдумываем правила игры, и главный практический вопрос, который мы должны себе задать, звучит так: как именно мы оказались в таких жестких концептуальных оковах, что больше не можем даже представить себе возможность изобрести наше общество заново?
И этот вопрос ведет нас прямо к следующему этапу. Глава вторая. Злая свобода. Здесь мы сталкиваемся с индигенной, то есть местной, критикой Европы со стороны коренных американцев. Оказывается, эпоха Просвещения корнями уходит вовсе не в диалоги философов в парижских салонах. Ее истинным источником были напряженные беседы с мыслителями коренных народов Америки. Центральной фигурой выступает интеллектуал Кандиаронг из народа Виндат. Получается, его идеи буквально взорвали европейское сознание того времени. Это же меняет вообще все наше понимание истории и философии.
Да, это один из самых важных тезисов всей работы. Европейские идеи о свободе и равенстве были во многом спровоцированы именно мощным внешним взглядом. Без этого столкновение Просвещения было бы совсем иным. Авторы упоминают книгу барона де Лаунтана 1703 года, где описаны диалоги с Кандиаронком под именем Адарио. В этих текстах он камня на камень не оставляет от устройства европейского общества. Практически вывод здесь очень отрезвляющий. Мы должны признать, что интеллектуальный обмен между культурами всегда первичен для формирования так называемой западной мысли.
Слушай, но вот тут вступает в дело мой внутренний скептик. Я имею в виду, когда мы читаем про Дариона в книге Ло Лантана, невольно задумываешься. А не было ли это просто блестящим литературным приемом? Ведь чтобы обойти суровую церковную цензуру, автору было бы очень удобно вложить все крамольные мысли в уста индейца. Этот Адарион там просто подозрительно напоминает античного Лукиана, выступая рупором рациональных скептиков. То есть, есть ли вообще реальные доказательства того, что Кандиаронг был подлинным автором этих идей? Или это красивая выдумка француза?
Ага, сомнения абсолютно естественные. Но факты говорят сами за себя. Исторические свидетельства полностью подтверждают выдающийся интеллект и гениальность реального Кандиаронка. Он точно не был выдумкой. В архивах есть цитаты отца Пьера де Шарлевуа, который с восхищением отмечал невероятное красноречие и блистательное остроумие этого мыслителя. Также подчеркивается, что он был единственным, кто мог на равных спорить с губернатором Новой Франции графом де Фронтенаком. Поэтому мы просто обязаны пересмотреть историю. Мы должны признать реальное авторство этих философских идей именно закоренными народами.
Хорошо. Звучит более чем убедительно. Но что конкретно он критиковал? Давай начнем с самой болезненной темы, с религии. Как именно этот мыслитель из народа Вендат разбирал христианские догматы? Французам-то эти догматы казались абсолютной непререкаемой истиной. Я уверен, что его аргументы сильно отличались от привычных европейских теологических диспутов того времени. Что он им говорил?
Сила его критики была в поразительной ясности. Кандиаронг применял строгую логику для безжалостной деконструкции любых европейских догматов. У него не было слепого пиетета перед авторитетами. Например, он жестко критиковал концепции первородного греха и ада, указывая на кровавые распри между христианскими сектами. Более того, он называл абсурдной саму идею о том, что всемогущий Бог выбрал бы воплотиться во плоти и страдать ради несовершенного вида. Это доказывает нам одну простую вещь. Этот глубокий рационализм был не европейским изобретением, а естественная реакция свободного ума на жесткую догматику.
Давай от религии перейдем к праву и светским законам. Французы безмерно гордились своей запутанной системой судов, тюрем и наказаний. Для них все это казалось вершиной цивилизации и порядка. А как Кандиаронг реагировал на эту колоссальную репрессивную машину правосудия? Он же, наверное, видел в этом не порядок, а что-то совершенно иное.
Ой, его реакция была просто переворачивающей сознание. Он утверждал, что карательное право нужно лишь там, где сама социальная структура искусственно поощряет эгоизм. В споре с Лаунтаном Кандиаронг прямо заявлял, что необходимость судей и пыток вызвана не испорченностью человеческой природы, она вызвана исключительно европейским маниакальным разделением всего на «моё» и «твоё». Из этого вытекает блестящий социологический вывод. Преступность – это не природное свойство людей, а лишь симптом больного социального устройства, основанного на жадности.
В книге есть мощнейшая цитата, где Кандиаронг рассуждает о деньгах. Он без обиняков называет деньги дьяволом из дьяволов и тираном французов. Меня лично просто восхищает эта прямота. Он бьет в самую суть экономической системы колонизаторов. И как авторы исследования трактуют этот экономический пассаж? Ведь это звучит как приговор всему капитализму задолго до Маркса.
В этом пассаже мы видим самое жесткое противопоставление. Материальное богатство противопоставляется истинной душевной свободе. Кандиаронг заявляет, что деньги – это настоящий отец роскоши, лжи, предательства и тотальной неискренности. Он говорил, что жить в стране денег и сохранить чистую душу так же нереально, как попытаться выжить на дне глубокого озера. Этот анализ имел колоссальный эффект. Эта радикальная критика собственности стала мощнейшим интеллектуальным вызовом для всех европейских интеллектуалов того времени.
И как же ответила на этот вызов Европа? Источник знакомит нас с мыслителем по имени Тюрго. Оказывается, именно он сыграл ключевую роль в создании привычного нам мифа о социальном прогрессе. И что самое поразительное, эта теория была создана просто как защитная реакция на индигенную критику. Расскажи, как Тюрго попытался спасти лицо европейской цивилизации в этом споре.
Тюрго проделал очень хитрый интеллектуальный трюк. Он просто перевернул все аргументы коренных народов с ног на голову, чтобы защитить репутацию Европы. Отвечая на критику мадам де Графиньи, которая писала о деспотизме империи инков, Тюрго впервые четко сформулировал теорию стадий развития. Он выстроил лестницу от диких охотников к земледельцам и, в конце концов, к сияющей коммерции. И этот факт заставляет нас пересмотреть учебники. Знаменитая эволюционная лестница обществ была придумана не как научный факт, а как консервативный аргумент против индейских идей свободы.
Но ниточка от этих споров тянется еще дальше, к тайному ордену иллюминатов и Адаму Вейсгупту. Это уже 1776 год. Манифесты этого ордена почти дословно копировали идеи Руссо. Они провозглашали, что свобода исчезла из-за возникновения собственности и масштабного земледелия. Как эта связь работает в историческом контексте? Как индейцы повлияли на тайные ложи?
Исторические данные показывают, что индигенная критика глубоко проникла в самое сердце европейского радикализма. Это был настоящий экспорт идей. Иллюминаты, начитавшись этих трудов, первыми предложили идею революционного авангарда, который якобы понимает ход истории. Они верили, что могут силой ускорить прогресс и попытаться вернуть утраченное первобытное равенство. Мы видим поразительную цепочку событий. Спор об устройстве общества перетек из лесов Америки в тайное общество Европы, сформировав базу для будущих революций.
Закрывая вторую главу, давай вспомним разницу между идеалами Спарты и Афин. Спартанцы называли себя равными или гомой. Но мы же прекрасно знаем, что их равенство было построено на тотальном милитаризме и насилии. Это заставляет сильно задуматься. Слово «равенство» может скрывать весьма уродливые формы. Как авторы книги предостерегают нас от слепого поклонения таким сомнительным историческим идеалам?
Авторы очень четко подчеркивают один нюанс. Самосознательное равенство – это довольно редкое и позднее явление в истории, которое часто имеет очень темную изнанку. Спартанцы действительно отвергали роскошь и ели в общих столовых, демонстрируя сплоченность. Но жили-то они исключительно за счет жестокой эксплуатации труда рабов и лотов, в то время как афинские интеллектуалы завидовали их порядку. Фокус нашего внимания должен сместиться. Проблема не в том, как возникло формальное равенство, а в том, как мы потеряли базовую свободу, позволив появиться королям и жрецам.
И здесь начинается глава, которая меняет перспективу. Глава третья – разморозка ледникового периода. Погружаясь в глубокую древность, мы сталкиваемся с невероятными находками времен Плейстоцена. Это период от 34 до 26 тысяч лет назад. Вспоминаются богатейшие захоронения охотников-собирателей в Сунгире, в России, и в Дольневестенице, в Моравии. Эти данные полностью разрушают образ грязных дикарей с дубинками. О чем нам говорят эти роскошные могилы?
Археологи твердо доказывают, что люди ледникового периода уже тогда демонстрировали явные признаки сложного социального устройства. Они точно не были примитивными животными. В знаменитом захоронении в Сунгире были найдены два мальчика с копьями из выпрямленных бивней мамонта. Там были тысячи бусин из слоновой кости и зубов песца, на создание которых ушли долгие годы коллективного труда. Эти факты заставляют нас переписать историю. Охотники-собиратели не были простыми дикарями. Они способны были мобилизовать колоссальные ресурсы для своих ритуальных целей.
На фоне этих удивительных находок авторы резко критикуют популярного историка Юваля Ноя Фарари. В своей книге «Сапиенс» он позволяет себе сравнивать древние банды с группами шимпанзе или бонобо. Согласись, сравнивать создателей сложнейших сунгирских копий с обезьянами – это как минимум странно. Почему исследователи считают такие прямые биологические аналогии абсолютно абсурдными и недопустимыми?
Ну, сравнивать древних людей с приматами – это просто интеллектуальная ленисть и полное отрицание человеческой агентственности. Поведение животных диктуется инстинктами, а поведение человека – смыслами. Авторы предлагают блестящий контраргумент. С таким же успехом можно было бы сравнить эти древние группы с бандой байкеров или коммуной хиппи. Ведь и байкеры, и хиппи делают вполне осознанный культурный выбор своего стиля жизни. Вывод здесь кристально ясен. Наши далекие предки делали сложный политический выбор, на который обезьяны по своей природе попросту не способны.
Если мы заговорили о сознании, то стоит вспомнить данные нейробиологов, приведенные в книге. Ученые утверждают, что окно нашего индивидуального сознания открыто всего около 7 секунд, а после этого мозг переходит на автопилот. Это звучит как приговор. Как же с таким биологическим ограничением древние люди могли принимать столь сложные политические решения? Тут явно есть какое-то логическое противоречие.
Противоречие полностью исчезает, если мы поймем одну важную вещь. подлинная осознанность и сложная политическая мысль рождаются исключительно в диалоге с другим человеком. Наш мозг работает иначе при взаимодействии. Именно в ходе беседы люди способны удерживать фокус и коллективно решать сложнейшие проблемы, часами преодолевая этот 7-секундный барьер. Неспроста древние философы от Китая до Греции писали свои труды именно в форме диалогов. Мы должны усвоить этот факт. Человеческое мышление по своей природе диалогично, и политика до исторических времен формировалась в постоянных обсуждениях.
Этот коллективный процесс привел к поразительному феномену – сезонным вариациям социальной жизни. Подумай об этом. Общество кардинально меняет свою структуру власти в зависимости от времени года. Это кажется чем-то из области научной фантастики, как климат и смена сезонов влияли на то, как люди организовывали свои законы и общества, как такое вообще возможно.
Древние общества демонстрировали просто невероятную гибкость. Они радикально меняли свою структуру власти в зависимости от времени года, подстраиваясь под среду. Это подтверждается множеством данных. Например, антропологические исследования народа Намбиквара четко показывают регулярное чередование строгих авторитарных и абсолютно эгалитарных фаз организации жизни. Эта удивительная гибкость, напрочь, разрушает популярный миф. Иерархия не была неизбежной ловушкой развития. Люди могли входить в нее и выходить, когда им было удобно.
Меня в этой теме особенно зацепила история про сезонные праздники и карнавалы. Эти народные практики до сих пор сохранились во многих местах Европы. Вспомним тех же соломенных медведей в Англии или зеленых человечков в Родопских горах. Мы смотрим на них как на забавный фольклор. Но как эти буйные фестивали связаны с реальной политикой? В чем тут исторический секрет?
Секрет в том, что традиционные карнавалы и фестивали – это не просто веселье. Это настоящие лаборатории социальных возможностей и пережиток древней сезонной смены власти. Это был своеобразный предохранитель. Например, существовала традиция выборов королей-дураков или юльских королей через лотерею в средние века, когда иерархия переворачивалась. Эти праздники выполняли важнейшую социальную функцию. Они сохраняли в народе искру политического самосознания, позволяя людям воображать, что общество можно устроить совершенно иначе.
В книге упоминается поразительная история о вавилонской служанке Семирамиде. По легенде, во время такого фестиваля она на один день стала королевой. И она не стала просто веселиться, а свергла настоящего царя, а затем завоевала мир. Эта история ставит очень острый вопрос, как игровая, шуточная монархия может внезапно пересекаться с реальной, абсолютной властью?
Авторы выдвигают очень смелую и обоснованную гипотезу на этот счет. Самые первые исторические правители, вероятно, были именно такими игровыми королями на время ритуала. Власть начиналась как театральная постановка. Со временем эти временные монархи просто отказались отдавать трон и закрепили свою власть на постоянной основе. Иронично, что сегодня большинство монархов снова сведены к чисто церемониальным ролям. Этот механизм трансформации власти крайне показателен. Он доказывает, что репрессивные институты часто вырастают не из нужды, а из ритуалов, вышедших из-под контроля общества.
Удивительная деталь из источника касается происхождения праздника 1 мая. Сегодня для нас это привычный день труда с флагами и парадами. Но авторы подчеркивают, что этот день стал праздником рабочих вовсе не случайно. Оказывается, в Британии крупные крестьянские восстания исторически начинались именно на этот весенний буйный праздник, как игра в переворачивание мира приводила к крови.
Феномен состоит в том, что игра в мир наизнанку обладает колоссальной разрушительной энергией. Она периодически приводила к самым реальным революциям. Сельские жители, которые на фестивале с упоением играли в свержение иерархии, иногда решали, что этот перевернутый мир нравится им гораздо больше. И тогда они брали в руки настоящее оружие, чтобы сохранить этот порядок навсегда. Для любой власти это служит отличным историческим уроком. Ритуальная свобода всегда несет в себе крайне взрывоопасное зерно реальной политической трансформации.
Подводя итог третьей главе, мы навсегда отказываемся от сказок про детство человечества. Мы видим потрясающий парад политических форм. Но это порождает самый главный вопрос. Если мы были такими умными и социально гибкими, почему же наш вид в итоге позволил перманентному неравенству пустить корни?
и поработить всех нас. Где мы свернули не туда?
Наши предки тысячелетиями конструировали и демонтировали иерархии, как индейцы северо-западного побережья Америки. Они были в равной степени проницательны и сбиты с толку, как и мы сегодня. Смена фокуса здесь просто необходима. Изучение того, как именно мы застряли в иерархии, гораздо важнее попыток найти мифический первый забор частной собственности.
И мы переходим к следующему большому блоку, глава 4, «Свободные люди. Происхождение культур и появление частной собственности». Здесь авторы безжалостно разбирают теорию оптимального фуражирования. Ее антропологи почему-то позаимствовали из биологии рыб и пчел. Ученые ожидают, что древний человек всегда будет максимизировать получение калорий при минимуме трудозатрат. Звучит как-то слишком механистично, не находишь?
Еще как механистично. Сложное человеческое поведение абсолютно не сводится к экономической эффективности и примитивному биологическому детерминизму. Мы не муравьи и не пчелы. Авторы наглядно показывают это на примере людей Тихоокеанского побережья или Японии. Они выбирали, собирать ли им желуди или ловить рыбу, исходя из своих уникальных культурных и политических ценностей, часто в ущерб калориям. Этот факт полностью опротидывает классические теории. Культура и осознанный выбор людей всегда первично формировали хозяйство, а не какая-то слепая биологическая необходимость.
Говоря об осознанном выборе, авторы обращаются к Максу Веберу, чтобы предостеречь нас от крайностей. Да, люди выбирают культуру, но значит ли это, что все абсолютно произвольно? Как книга объясняет причины, по которым разные общества становятся такими непохожими друг на друга, если они просто все выбирают сами?
Баланс заключается в том, что выбор не происходит в абсолютном вакууме. Хотя люди и делают свой выбор, он не полностью произволен и всегда зависит от конкретных исторических условий. Авторы иронично критикуют популярное искажение протестантской этики Вебера. Утверждать, что богатые страны просто выбрали быть протестантами, это так же нелепо, как обвинять охранника в том, что он не выбрал стать миллиардером. Мы приходим к известной марксистской максиме. Люди творят свою историю, но они делают это не в тех обстоятельствах, которые выбирают сами.
Этот разговор логично приводит нас к вопросам гендера. Давай вспомним несправедливо забытую фигуру Марии Гимбутас. Этот литовско-американский археолог провела колоссальные исследования неолитической Европы. Однако академический мейнстрим буквально растоптал ее выводы. Почему идеи о мирных матриархальных обществах, поклоняющихся богиням, были так агрессивно вычеркнуты из науки? Кого они так напугали?
Консервативная наука агрессивно вычеркнула эти идеи, потому что они ломали догму о неизбежности жесткого патриархата. Система защищала саму себя. Грандиозная работа Гимбутас «Богини и боги старой Европы» 1982 года была искусственно маргинализована. Ее саму приравняли к радикалам вроде Отто Гросса, хотя она опиралась на огромный массив реальных археологических данных. Цена такого высокомерия оказалась очень высока. Игнорирование этих фактов фатально мешает нам понять, как именно власть патриархата впервые тихо закрепилась в домашней сфере.
И тут мы подходим к одной из самых впечатляющих археологических загадок – мегапоселение вокруг Черного моря. На территории современной Украины найдены руины гигантских городов культуры Кукутень-Триполья. Эти данные заставляют нас полностью переосмыслить весь процесс возникновения городов, как эти древнеукраинские мегаполисы ломают привычную схему урбанизации.
Сенсация состоит в том, что масштаб не всегда означает диктатуру. Самые первые в мире мегаполисы совершенно не нуждались в царях, правителях или жестокой бюрократии. В Украине обнаружены поселения огромных масштабов. Там индивидуальные хозяйства добровольно объединялись в группы от 3 до 10 семей, создавая кварталы со своими домами собраний без всяких дворцов и пирамид. Это доказывает невероятно вдохновляющую вещь. Городская жизнь изначально базировалась на коммунальной эстетике и коллективных решениях, а не на централизованном диктате сверху.
Но подожди, как вообще можно скоординировать действия тысяч людей без начальников и полиции? Авторы упоминают какие-то этно-математические модели и круговую планировку этих трипольских городов. Представь себе огромный город в виде круга. Как именно геометрия пространства помогала им поддерживать социальное равенство?
Архитектура и геометрия пространства выступали в роли негласной конституции, Они доказывают, что масштабные эгалитарные проекты могут успешно работать с помощью этноматематики и круговой логики. Авторы сравнивают эти древние поселения с традиционными баскскими деревнями в Пиренеях. Они тоже строятся по кругу, чтобы подчеркнуть равенство. Ни у кого нет ни первого, ни последнего места, только соседи справа и слева. Эта ментальная модель бесспорно доказывает один факт. Можно легко организовывать сложное многотысячное общество без выстраивания деспотичной вертикали власти.
Совершим прыжок через океан в Мезоамерику. Давай обсудим город Тлаксалка времен испанского завоевания. Долгие годы историки просто игнорировали хроники Сервантеса де Салосера, найденные зелий Натал в 1911 году. Что такого важного было скрыто в этих архивных документах о коренных американцах?
Эти документы скрывали правду, неудобную для колонизаторов. Они доказывают, что крупные индигенные города Америки имели зрелые демократические институты задолго до прихода европейцев. В хронике «Новой Испании» детально описываются многонедельные горячие дебаты в городском совете Тласкалы. Там торговцы, жрецы и юристы принимали важнейшие решения исключительно консенсусом, на основе сильных аргументов. Этот факт наносит сокрушительный удар по европоцентризму. Он рушит миф о том, что демократия и парламентские институты – это эксклюзивное изобретение античной Европы.
Меня в этой истории потрясла фигура Шакатенкатла-старшего. Столетний, почти слепой старейшина выступал перед советом во время судьбоносного прибытия отрядов Кортеса. Как его невероятная речь и само это обсуждение характеризуют политическую культуру Тласкалы? Как они принимали решения в кризис?
Политическая культура индигенных народов опиралась на красноречие и поиск сложного баланса интересов. Там не было места слепому подчинению приказам вождя. Когда лорд Машишка Цин призывал объединиться с Кортесом против ацтеков, Шакатенкаль-старший выступил с блестящей контрречью. Он очень логично предостерегал свой народ от союза с пришельцами. Эти долгие парламентские дебаты открывают нам глаза на реальность прошлого. Масштабные городские цивилизации могли прекрасно функционировать как республики, осознанно отвергая тиранию ацтекского типа.
Завершая разговор о четвертой главе, давай обсудим концепцию формы времени. Авторы критикуют антрополога Альфреда Крёбера и привычку академиков делить историю на классические и постклассические периоды. Как этот, казалось бы, сугубо научный подход искажает наше понимание свободы и истории?
Наша базовая историческая оптика безнадежно искажена. Это происходит из-за постоянных поисков стабильных государств и пренебрежения к так называемым темным векам. Мы путаем величие монументов с качеством жизни людей. Например, Среднее царство в Египте восхваляется за литературу, но игнорируется то, что это была эпоха жестокого принудительного труда. При этом так называемые переходные периоды часто были временем реальной свободы от налогов и угнетения. Вывод напрашивается сам собой. Мы должны перестать искать в древности эмбрионы империй и начать ценить периоды свободы.
И это отлично подводит нас к материалу, который авторы называют так. Глава 11. Полный круг. Мы, по сути, возвращаемся к тому, с чего начали, к индигенной критике Кандиаронка. Как европейская наука от Тюрго до Адама Смита умудрилась так надежно спрятать эту критику? Они же буквально переформатировали всю мировую историю. Как им это удалось?
Это была масштабная интеллектуальная диверсия. Эволюционная концепция истории с ее жесткими стадиями была создана как мощное идеологическое орудие защиты статус-кво. Европейцы просто ввели удобную классификацию обществ по способу добычи пропитания. Они превратили сельское хозяйство в водораздел и заявили, что масштаб общества автоматически требует иерархии. Результат этой манипуляции мы расхлебываем до сих пор. Местные критики, вроде Кандиаронка, были низведены до статуса наивных детей природы, чьи слова можно с чистой совестью игнорировать.
Еще один миф, который разоблачает эта глава, это миф о социальной сложности. Книга утверждает, что мы совершаем грубую ошибку. Мы просто путаем дифференциацию функций, то есть специализацию, с необходимостью иметь жестокую иерархию. Как эта ошибка ослепляет нас и лишает видения целых пластов прошлого.
Эта ошибка буквально стирает века истории. Огромная часть уникального человеческого прошлого остается для нас невидимой из-за зацикленности на этих эволюционных ступенях. мы смотрим на все через узкую бойницу. Мы привыкли видеть непрерывный парад от крошечных банд к мощным государствам, а все остальное считаем какой-то аномалией на этом якобы неизбежном пути. Наш долг перед истиной – освободиться от этой ложной концепции. Освобождение от этого мифа – это первый шаг к по-настоящему научному взгляду на историю без шор.
Чтобы показать, что именно мы упустили, ведущий приводит пример социальной организации коренного народа Осейдж. Представь себе общество, которое специально конструирует свои институты так, чтобы избежать ловушки абсолютной власти. Как именно осейджи устроили свое общество, чтобы никто не стал диктатором?
Создавали сложнейшие конституционные структуры именно для поддержания баланса сил. Осейджи жили в крупных деревнях, которые были строго разделены на 24 клана, представлявших стихии неба и земли. Главное правило гласило, что представители каждого клана обязаны присутствовать в каждой деревне при принятии решений. Эта система работала как идеальный предохранитель. Она надежно гарантировала, что ни одна группа никогда не сможет захватить монополию на власть или знания.
И как же эти 24 клана хранили свою историю? Это похоже на какой-то древний аналог блокчейна. В книге есть поразительный факт. Их историческая память не была записана в единой книге. Она была распределена между всеми этими кланами. Это звучит как идеальная защита от переписывания истории элитами. Зачем они так усложняли?
Децентрализация знаний была вопросом политического выживания. Она служила надежнейшей страховкой от любой узурпации смыслов в обществе. Базовая версия их мифа была известна всем, но истинная история была намеренно разбита на 168 фрагментов, распределенных по кланам. Такая криптографическая структура общества имела очень глубокий смысл. Она буквально заставляла людей постоянно взаимодействовать, договариваться друг с другом и поддерживать гармонию.
Слушай, эти 168 фрагментов таили в себе не только историю. Источник сообщает, что истинный смысл открывался лишь через 7 уровней инициации. Каждый фрагмент содержал философские размышления о законах природы, о звездах и растениях. Это больше похоже на какую-то научную академию, чем на стереотипное племя индейцев. Откуда такая глубина?
Для них не было разрыва между наукой и жизнью. Знания у Осейджи были органичны и неразрывно связаны с высочайшей политической ответственностью и пониманием всей Вселенной. Каждый отдельный клан бережно хранил размышления о том, что движет звездами на небе или заставляет расти растения. Они объединяли политику и естествознание в единую неразрывную ткань. Это вдребезги разбивает все колониальные стереотипы о дикарях. Подобная глубина наглядно демонстрирует невероятный интеллектуальный потенциал обществ, которые европейцы презрительно называли примитивными.
В итоге эти народы Северной Америки смогли избежать главной исторической ловушки. В то время как везде сельское хозяйство вело к созданию деспотичных империй, они смогли сохранить свободы. Как им удалось отвергнуть тиранию и не повторить ошибок соседей?
Коренные народы Америки не были застрахованы магией. Они просто учились на своих ошибках. Они веками разрабатывали уникальную политическую чувствительность, которая на глубинном уровне отвергала любую тиранию. Авторы книги убеждены, что знаменитый акцент на индивидуальной свободе у индейцев возник именно из-за долгих дебатов. Это был осознанный отказ от воссоздания деспотичных государств, вроде когда-то рухнувшей Кахокии. Исторические последствия этого поразительны. Именно эта выстраданная осознанная свобода настолько поразила европейских интеллектуалов, что вдохновила саму эпоху Просвещения.
Давай зададим прямой вопрос. Кто же в итоге выиграл этот грандиозный интеллектуальный спор, начавшийся еще в 17 веке? С одной стороны был Кандиаронг, с другой – французские иезуиты. Кто оказался историческим победителем в этой многовековой битве умов?
Ответ историков однозначен и безапелляционен. Народ Виндат в лице блестящего Кандиаронка, безусловно, одержал интеллектуальную победу над Европой. В книге об этом сказано предельно четко. Сегодня ни один современный европеец, какими бы ни были его тайные убеждения, не посмеет встать на позицию иезуитов XVII века и открыто заявить, что он против самого принципа человеческой свободы. Это доказывает огромную силу идей. Глобальный политический дискурс изменился безвозвратно именно благодаря мощному влиянию индигенной критики.
Подводя философский итог 11 главы, мы понимаем одну вещь. Идеи свободы глубоко укоренились в нас, но их источник находится не только в античной Греции. Истинные корни нашего свободомыслия в равной степени произрастают и в лесах Америки. Это заставляет полностью пересмотреть генеалогию наших ценностей.
Согласна? Абсолютно согласна. Это меняет всю картину мира. Наше современное привычное понимание прав человека – это сложный гибридный продукт глобального взаимодействия. Идеи Канди Адаронко и развитые институты Тласкалы неопровержимо доказывают один важнейший факт. Человечество на всех континентах всегда коллективно искало пути к освобождению от тирании. Признание этого факта критически важно для науки. Оно навсегда разрушает устаревшие расистские и евроцентричные мифы о врожденном превосходстве Запада.
И вот настало время финала. Глава 12. Заключение. Авторы начинают подводить окончательные итоги. Они напоминают, что пресловутый поиск истоков неравенства оказался, по сути, перелицованным библейским мифом о падении. Причем падении без всякой надежды на искупление. И этот фаталистичный миф крайне выгоден лишь миллиардерам и элитам. Зачем нам этот миф?
Этот миф нужен элитам для самооправдания. Но наука должна идти дальше. Авторы призывают к ментальной революции. Мы обязаны отказаться от устаревшей терминологии римского права и начать задавать прошлому совершенно другие вопросы. Книга жестко деконструирует популярное оправдание капитализма ссылками на нашу якобы биологическую конкурентную природу. Археология и антропология доказывают, что этот взгляд полностью противоречит реальным фактам. Это означает, что пришло время сменить фокус. Нам нужно переключить внимание с мифа о неизбежном падении на изучение реальных конкретных механизмов доминирования.
И здесь мы подходим к самому важному практическому вкладу книги. Я говорю о трех базовых формах социальной свободы. Это не абстрактные философские лозунги про братство и равенство. Какие реальные, ежедневно практикуемые свободы имели наши предки, которые мы сегодня безнадежно утратили?
Авторы выделяют три абсолютно конкретные повседневные социальные свободы древности. Эти свободы радикально отличаются от абстрактных деклараций на бумаге. Во-первых, это свобода физического перемещения. Во-вторых, свобода не подчиняться приказам начальников. И, в-третьих, свобода коллективно создавать совершенно новые социальные реальности. Для древних людей это были фундаментальные настройки общества. Именно гарантированное наличие этих трех практических свобод веками делало невозможным закрепление классов и иерархии.
Давай становимся подробнее на первой свободе – праве уйти или сменить место жительства. Сегодня переезд в другую страну – это визы, паспорта и тонны бюрократии. Как именно свобода перемещения защищала наших предков от возникновения диктатуры? Почему это так важно?
Неотъемлемое право легко покинуть угнетателя выступало как самый надежный предохранитель общества. Власть, от которой можно уйти, не может стать абсолютной. В прошлом, если правитель становился слишком жестоким или жадным, люди просто собирали вещи и уходили на новые земли. Они же растворялись в лесах или присоединялись к другим племенам, благо территория позволяла. Потеря этого права стала настоящей трагедией. Отсутствие возможности легко сбежать от государства стало первым гвоздем в крышку гроба человеческой свободы.
Вторая свобода звучит вообще немыслимо для нашего мира. Я имею в виду свободу просто игнорировать приказы начальства. Как могло работать общество, если приказ лидера можно было проигнорировать без угрозы полиции и тюрьмы? Для нас это кажется анархией.
Для них это было нормой жизни, а не анархией. Исторически статус вождя или лидера совершенно не означал автоматического права применять физическое насилие за неподчинение. Власть опиралась на авторитет, а не на дубинку. Во многих индейских племенах вожди имели реальную власть отдавать приказы только во время войны, а в мирное время они могли лишь убеждать, и никто не был обязан им подчиняться. Этот исторический сдвиг ужасает. Превращение добровольного убеждения в безусловное принуждение, подкрепленное силой, стало катастрофическим поворотным моментом.
Третья свобода – это способность создавать совершенно новые социальные реальности. Восточные лесные общества Северной Америки осознанно демонтировали репрессивную систему. Они отвернулись от кровавого наследия города Кахокии. Как они это сделали?
Люди прошлого обладали потрясающей способностью коллективно демонтировать провальные политические системы. Они просто отказывались жить по-старому. Предки индигенных народов осознанно отвернулись от наследия Кахокии с ее жестокими лордами и жрецами, реорганизовав себя в свободные республики. Они сделали это без массового кровопролития, просто сменив парадигму. Это сравнение многому нас учит. Когда столетия спустя французы попытались сделать то же самое у себя дома, это привело к кровавому террору, что ярко подчеркивает разницу политических культур.
Напоследок, давай затронем сложную тему войны. Социал-дарвинисты уверяют, что общество всегда было пропитано кровопролитием. Но антрополог Раймонд Келли описывает принцип социальной заменяемости. Как этот психологический принцип объясняет массовые убийства? Почему мы идем на войну?
Война в ее тотальном современном понимании – это абсолютно не врожденный инстинкт человека, а результат социальной инженерии. Кровавая бойня требует дегуманизации. Принцип социальной заменяемости Келли гласит: если один враг убит, можно убить абсолютно любого представителя враждебной группы, не разбираясь в его личной вине. Это полностью идет вразрез с нашей базовой эмпатией. И вывод тут очень четкий. Чтобы заставить нормальных молодых мужчин убивать незнакомцев по этому принципу, государству всегда требовалась мощнейшая накачка ритуалами и пропагандой.
Книга показывает гигантский спектр войн. Мы видим разброс от театрализованных сражений, где гибли единицы, до реальных массовых бойн неолита в Центральной Европе. Это окончательно ломает миф о том, что древняя жизнь была сплошной кровавой баней после появления фермерства. Как они балансировали?
Война в человеческой истории то появлялась, то полностью исчезала на многие мирные столетия. Она никогда не была неизменной константой. Этнография фиксирует массу случаев игровых войн, где после масштабной битвы тысяч людей гибло всего несколько человек. Конечно, археология знает и настоящие массовые убийства, мы это не отрицаем. Но истина вселяет в нас надежду. Человечество много раз в своей истории успешно и осознанно отказывалось от войны, выбирая мирную жизнь.
И самый финальный аккорд 12 главы. Давай соберем все сказанное. Почему авторы так настаивают, что нам критически важно отказаться от имперского языка римского права при изучении прошлого? Что не так с нашими словами?
Тот язык, которым мы академически описываем историю, заранее идеологически оправдывает любое доминирование. Мы используем словарь палачей и империй. Само величественное слово «цивилизация» исторически пропитано кровью, подчинением женщин и рабским трудом ради абстрактного мандата небес. Наш концептуальный долг перед будущим ясен. Мы обязаны начать использовать новый нейтральный язык трех базовых свобод, чтобы честно ответить на вопрос, как мы их лишились и оказались в этой глобальной ловушке.
На этом мы завершаем разбор этой поистине потрясающей работы. Хочу сказать спасибо всем, кто прошел с нами это невероятное интеллектуальное путешествие. Человеческая история – это вовсе не унылый рельсовый путь, а безграничный океан смелых политических экспериментов. Напоследок оставлю каждому слушателю свежую провокационную мысль. Если древние люди были настолько интеллектуально гибки, что осознанно меняли политический строй в зависимости от времени года, переходя от жесткой иерархии к полному равноправию, то как могла бы выглядеть современная сезонная демократия? Возможно ли, что наша упертость в одну неизменную конституционную систему круглый год – это не венец цивилизации, а просто самая скучная из всех возможных политических аномалий в истории человечества? Оставляю вас наедине с этим инсайтом. До новых глубоких погружений!
Вы слушали подкаст «Книга за час» Non-Fiction, где мы рассказываем самую суть книг, без воды и без аргументов «за» или «против». Вы слышите только мнение автора, а не ведущих. Вы можете рассказать нам, о каких книгах вы бы хотели услышать в нашем подкасте, а также поддержать проект на Boosty и Patreon. Все ссылки в описании.